Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Гендерный дисбаланс в Китае в пользу мужчин все чаще способствует тому, что женщин, в том числе иностранок, похищают или заманивают в эту страну, чтобы силой, ложью и угрозами сделать из них сексуальных рабынь, жен невольниц или проституток. Госдепартамент США опубликовал специальный доклад, в котором подчеркивается, многолетняя политика правительства КНР по ограничению рождаемости, а также предпочтения, которые китайцы традиционно отдают мальчикам в своей культуре, приводят к десяткам миллионов избирательных абортов, обусловленным выбором пола будущего ребенка, и все сильнее усугубляют разрыв в численности мужчин и женщин. По последним официальным данным, сегодня в Китайской Народной Республике живут более 1 миллиарда 404 миллионов человек. Из них мужчин как минимум на 34 миллиона больше, чем женщин. При этом самый большой гендерный разрыв наблюдается среди молодежи. По данным ООН, в 2018 году в Китае на 100 женщин в возрасте от 15 до 29 лет приходилось 280 мужчин. То есть соотношение полов составляло 3 к 1. По прогнозам, к 2026 году на каждую женщину в возрасте от 15 до 19 лет в Китае будет приходиться более 3 мужчин, и на устранение этого разрыва потребуется несколько десятилетий. О масштабах проблемы и разных ее аспектах я расспросил руководителя Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, китаиста Алексея Маслова. Обсуждается ли эта ситуация в Китае на личном уровне? Вы сами сталкивались ли с разговорами на эту тему, с какими-то фактами, которые показывают, каков масштаб проблемы?
В реальности есть одна поразительная вещь, которая, на мой взгляд, не обсуждается открыто, но абсолютно известна всем людям, которые так или иначе живут в Китае. И китайцам, и иностранцам. Дело в том, что долгое время девочек в Китае вообще не регистрировали. И это было последствия политики «одна семья, один ребенок». Это значит, что любая семья рожала до первого мальчика. Мне очень хорошо известны семьи, с которыми я лично дружил и дружу. Такие стандартные деревенские семьи, у которых в семье, например, 3 девочек и 1 мальчик. Мальчик всегда младший, поскольку они стремились к рождению мальчика. Что с этими 3 девочками? Одна из них официально зарегистрирована и как бы существует в пространстве статистики, а 2 других формально не существуют. Знают ли о них власти? Ну, конечно же, знают это, в конце концов, пускай большая, но деревня, и всем известно, сколько у кого детей. Что в этом случае делается? Формально долгое время нужно было платить за этих девочек штраф. Тогда их бы легализовали, и, в общем, все было бы нормально. Но семья может развести руками, собственно, то, что большинство и делало, и сказать, что у меня нету денег. Все, есть у нас старый дом, но отобрать его просто невозможно ни по закону, ни даже по каким-то моральным соображениям. Как следствие, эти девочки живут, существуют, они не приписаны никакой школе, но их обучают негласно, они не могут поступить в университет, поскольку у них нет никаких удостоверений личности, но в любом случае они есть. И вот оказывается, что сейчас по самым разным подсчетам самих всех китайских демографов в Китае насчитывается едва ли не 60 миллионов вот этих вот девочек, которых не существует. Это значит, что разрыв между мальчиками и девочками, ну, не столь большой, но есть и другая проблема. Дело в том, что вот эти, по сути дела, несчастные, незарегистрированные девочки становятся жертвами самого разного рода насилия, потому что заступиться за них некому, опять-таки, потому что они не существуют якобы в природе. В кавычках, естественно, не существуют. Их чаще всего отправляют в разные массажные салоны, в разные, так называемые, парикмахерские салоны, которых полным-полно по Китаю, которые обслуживают мужчин, приезжих и местных жителей, и, самое главное, служат самыми разными местами для развлечений. Кстати говоря, надо сказать, что это не обязательно публичные дома, не надо думать, что в Китае так все плохо. Это скорее места для веселого времяпрепровождения многих китайцев, не всегда богатых, но которые подвержены такому пороку, как массовый гедонизм, который любит посидеть, чтобы им восхищалась женщина. Они поют караоке, их разводят на какую-то выпивку. Вот в основном эти женщины, собственно говоря, есть неучтенные девочки, которые сегодня выросли, ну и, к сожалению, вынуждены заниматься вот такими вот вещами.
Свадьба для китайской семьи, особенно для родственников со стороны жениха, это в наши дни всегда страшно сложная задача?
Когда-то это была страшно сложная задача, но Китай сильно изменился. Я напомню, что сегодня в Китае 60% населения проживает в городах. Это нормальное городское население своими городскими запросами, потребностями и образом жизни. И в данном случае не скажу, что этот образ жизни сильно отличается от любого крупного мегаполиса. Если мы берем деревни, да, там, конечно, мужчинам надо было собирать деньги, семье, точнее, мужчины, выкупать невесту, потому что девушку можно было только в данном случае продать. И девушки красивые особенно считались такой доходной статьей. В Китае исторически было масса форм браков. Ну, например, еще в 70-е годы 20 века сохранялась такая форма, когда совсем маленького мальчика формально, ну, скажем, ему, например, лет 5, 6, 8, женят на вполне взрослой, иногда даже пожилой женщине, и это официально оформляется как брак, и даже платят за это деньги, формально как бы выкуп невесты, зачем это делается? Ну, потому что у этого маленького мальчика родители уже престарелые, им надо кому-то отдать его на воспитание. Самое простое – это взять и женить его таким образом, заплатив, по сути дела, выкуп за невесту. Она действительно заботится, ни о какой нормальной семейной жизни чаще всего речи не идет, но это существует. Сегодня такие браки, конечно, исчезли, но, тем не менее, говорят, в каких-то деревнях они существуют. А вот если говорить о том, что обязательно, как и раньше, в городских семьях родители должны обязательно дать разрешение на свадьбу юноши и девушки, более того, заплатить налог или выкуп за невесту, конечно же, повсеместно такого же не встречается. Потому что большая самостоятельность, в том числе финансовая самостоятельность молодых людей, создание такой категории, как называем их «молодые китайские яппи», в кавычках, они, конечно, уже не зависят от родителей. И, например, опять-таки, многие мои знакомые очень много думают над тем, как бы скопить денег, чтобы самостоятельно провести свадьбу. И вот здесь надо четко разделять. Свадьба должна быть громкой, это правда. Мне многие мои студенты китайские, ну, которым, например, уже по 22-23 года, жалуются, что родителям, с одной стороны, абсолютно все равно, женаты они или нет, а вот сами они, у них нет денег на проведение большой роскошной свадьбы. И на мои вопросы о том, что неужели нельзя просто взять, там, снять ресторан, как когда-то были, в кавычках, опять-таки, комсомольские свадьбы, каждый приходит со своими деньгами, своей тарелкой буквально. Нет-нет, говорят, вы знаете, это, конечно, можно, но нас будут очень сильно осуждать все вокруг. И эта вот борьба с роскошными свадьбами сейчас идет едва ли не на партийном уровне, когда молодежь объясняет, что этого не надо. И это понятно. Почему? Потому что Китай крайне заинтересован в стабильных семьях. Он интересован сейчас в том, чтобы было позитивное производство потомства, то есть в каждой семье было бы как минимум два человека, потому что население стареет. А если у молодежи нет квартиры, не могут они даже нормальную свадьбу сыграть, ютятся по общежитиям, конечно, этого добиться нельзя. И надо сказать, что это не пущено на самотек, это сейчас государственная политика поддержки молодежи.
Вообще, имеется ли у Китая сегодня новая демографическая политика?
Безусловно, эта новая демографическая политика, она формально вписана в налоговую политику. Ну, например, если вы сейчас молодая семья, и у вас нету квартиры, дома, то вам дается дотация, которая чаще всего является просто подарком от государства, но при очень важном условии. Вы вдвоем работаете, вы просто работаете недостаточно, чтобы заработать нормальную квартиру. Другая ситуация, если, например, вы как муж нашли в одном городе работу, а жена в другом городе, вы живете из-за поиска работы раздельно, при этом вы молодая семья, и в том и в другом случае и жене, и мужу выделяются отдельные, правда, временные квартиры. Главное, чтобы они смогли завести, в конце концов, детей и, в конце концов, съехаться. Так государство может выделить постоянную квартиру. Плюс к этому государство, формально не отменяя закона «один семья, два ребенка», как он действует сегодня, всячески стимулирует молодые семьи на обзаведение детьми. Ну, например, на первого и на второго ребенка выплачивается пособие. Оно зависит в основном от региона, в котором живут семьи. Во-вторых, дается, помимо государственного пособия, еще пособие от работы, если вы работаете на государственном или в акционерном предприятии. Но есть и другая проблема. Изменились нравы, они изменились очень значительно. По личным расспросам в Пекине, в Шанхае, в Гуанчжоу, то есть в крупных городах Китая, все мои молодые знакомые говорят об одном том же. Нет-нет, сначала мы сделаем карьеру, я защищу диссертацию, или я устроюсь на работу в крупную корпорацию, или вот я съезжу на стажировку за рубеж, вернусь, и уже после этого будем заниматься семьей. На самом деле, то, что для нас может быть привычно, это просто революция в китайских умах. Раньше семья была все, абсолютно все, и главное, надо было рожать детей до бесконечности, наплевав на все запреты и даже на финансовое положение семьи. Сегодня семьи это откладывают, до, например, 28-30 лет, иногда и позже, и получается, что реальная городская семья она имеет одного или двух детей, потому что они живут отдельно, никакой поддержки семьи или общины нет, они вынуждены отдавать детей в детские сады, а это расходы. И как следствие, они просто считают расходом детей то, что раньше не считалось. И опять-таки, если раньше считалось, что надо воспитать хотя бы одного мальчика, который потом шел в университет, устраивался на хорошую работу и в дальнейшем кормил всех своих родственников, сделал себе, например, хорошую карьеру, то сейчас скорее возникает такой американский образ жизни, когда ребенка будут воспитывать, пока он не встанет на ноги, ну а потом, дав ему хорошее образование, скажут, ну теперь ты давай как-нибудь сам, так же, как и мы сами. И вот, конечно, тот традиционный Китай, о котором часто пишут статистики и демографы зарубежные, он, по сути дела, уже не существует.
Особую озабоченность вызывает, судя по имеющимся документам и свидетельствам, вот этому докладу Госдепартамента США, не просто нехватка женщин, а то, что они становятся жертвами преступников, торговцев людьми, и в том числе иностранки. Насколько здесь все плохо в реальности?
За всю мою многолетнюю работу в Китае я, наверное, один или два раза сталкивался с реальными случаями, то есть те, о которых мне рассказывали и называли фамилии людей, когда это случалось. В Китае очень много приезжают филиппинок, малазийк в поисках работы. Хотя формально, конечно, это рассматривается как жертва, они прекрасно знают, на что идут. Если вы зайдете, например, куда-нибудь в Гонконг, вы увидите особый квартал, где просто под навесами сидят, наверное, тысячи, если не десятки тысяч филиппинок и тайк. Это, по сути, рынок труда, где вы можете приехать и взять себе либо домой себе хозяйку, либо секретаршу, либо танцовщицу, либо певицу, либо просто парикмахершу в салон. Говорить о том, что их перепродают, да, о таких вещах постоянно рассказывается, но власти Китая постоянно всех предупреждают о том, что это существует. Не надо наниматься на работу в неизвестной организации. Более того, есть сейчас в Китае повсеместно абсолютно специальные конторы по найму, и в том числе, например, по найму рабочей силы иностранцев. То есть, если вы хотите работать в Китае, неважно, вы русский или филиппинец, вам надо обратиться сначала в вот эту такую контору, и вам подберут как раз работу, которая в целом безопасна. Я думаю, что здесь во многом, конечно, пользуются тем, что многие люди, которые пытаются найти себе работу в Китае, сейчас говорю про иностранцев, просто ничего не знают о китайском рынке и абсолютно не образованы и даже не потрудились что-то выяснить. Я расскажу реальный случай, например, когда наша российская девушка, которая повелась на рассказы своих же знакомых о том, что в Китае очень высоко пользуются популярностью российские фотомодели, что на самом деле частично правильно, она поехала, то, что называется, на деревню дедушки Китай. В Китае ничего с ней не сделали, просто ее начали эксплуатировать так, как китайцы эксплуатируют иностранцев. У нее действительно отобрали паспорт, ее заставляли проводить массу фотосессий, выходить на подиум, рекламировать какие-то товары на экспозициях, требовали от нее определенных параметров тела. В конце концов, она слегла с тяжелым переутомлением, оказалось, что никакой страховки у нее нету, и она буквально в присмерти, ее спасли российские же сотрудники, которые просто узнали случайно об этой ситуации. Как оказалось, потом мне пришлось просто заниматься составлением некоторой аналитики по этому вопросу, оказалось, что подавляющее большинство, в данном случае россияне, которые едут работать в Китай, абсолютно не понимают, что с ними должны быть заключены определенные контракты, где оговаривается в том числе и норматив труда, что у них должна быть медицинская страховка, и у них вообще-то есть, честно говоря, права какие-то. И даже не оговаривается, сколько зарплату точно они должны получать, а чаще всего делается, как говорится, по выработке. Сколько вот она работает, столько ей и будут платить. Я с большим интересом поговорил с некоторыми девушками, которые вот-вот собирались сняться с места и поехать работать, в кавычках, фотомоделями в Китай, и вдруг понял поразительную вещь, что они вообще ничего не знают ни о китайских законах, а в Китае законы очень жесткие, ничего не знают о том, что работать в Китае это очень тяжело и очень сложно, и, на мой взгляд, даже сложнее, чем в России. Ну и в-третьих, конечно, они действительно говорят все одно и то же. Если не понравится, ну я уеду. На самом деле такого не произойдет, потому что у вас действительно отберут паспорт, вас будут запугивать, что поскольку вы работаете не вполне законно, к вам придет полиция и арестует вас. И в этом плане, конечно же, надо понимать, что несмотря на то, что, на мой взгляд, рынок нелегальной женщин в Китае далеко не велик, и китайское государство с этим очень активно борется, в реальности проблема заключается в том, что никто никогда не удосужился понять, что в Китае есть законы, и если следовать этим законам, в Китае работать, в общем, относительно нормально и достойно.
Напомню, что это было мнение китаиста Алексея Маслова. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Каждое лето в Западном Средиземноморье проходит неофициальный смотр самых дорогих океанских суперяхт. Речь идет о своеобразном конкурсе миллиардеров, приплывающих со всего мира в порты Франции, Испании и Италии на своих яхтах. И это лето также не стало исключением. С подробностями наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Как утверждает испанская пресса, владельцы яхт прибывают на престижные морские курорты не столько для отдыха, сколько для того, чтобы продемонстрировать миру свои финансовые возможности, символом которых и являются их яхты. В качестве публики выступают миллионы отдыхающих, а в качестве арбитра, определяющего, у кого яхта больше и дороже, мировая пресса. Канны, Ницца, Монако и, разумеется, Барселона и Балиарские острова. На последних в этом году побывала, к примеру, 160-метровая яхта американского продюсера Дэвида Геффена и более скромная 65-метровая Джорджо Армани. Побывали здесь и яхты шейхов из Персидского залива. Но наибольший интерес, по мнению прессы, традиционно прикован к яхтам российских олигархов. В этом году, к примеру, здесь некоторое время находился парусник под названием «А», принадлежащий Андрею Мельниченко. Он привлек внимание своим размером 143 метра и новаторским дизайном. Не меньше интерес вызывает у испанцев и 140-метровая с 7 палубами яхта Виктора Рашникова, также заходившая этим летом на Балиарские острова. Впрочем, никакой репортаж на тему о яхтах в Испании не обходится без упоминания о самом большом судне российских олигархов, об «Эклипсе» Романа Абрамовича. Вот описание этой яхты устами Маргариты Фернандес, журналистки, специализирующейся на светской жизни.
Ее длина почти 170 метров. Там есть вертолетная площадка, 11 просторных гостевых кают типа «Люкс», размер главной спальной каюты 80 квадратных метров. На судне есть концертный и спортивный зал, парикмахерская, кинотеатр и крытый бассейн, самый большой из существующих на яхтах. Система безопасности надежно прикрывает корабль от грабителей, папарацци и даже ракетных атак. Яхта оценивается в 400 миллионов евро.
Хозяева яхт, как правило, известны прессе и общественности, хотя оформляются они часто на некие компании с английскими названиями и плавают под флагами экзотических стран. Каждый год заходит в Барселону яхта «Дельбар» Алишера Усманова. Она неизменно собирает толпы зевак, которых удивляет своими размерами. Знакомы жителям и гостям Барселоны, а также острова Минорка, яхта «Эрмитаж». Испанцы утверждают, что она принадлежит олигарху Анатолию Седых. Эта яхта относительно небольшая, длиной в 68 метров и стоимостью в 100 миллионов евро. Чуть больше, 85 метров, яхта «Пацифик» Михаила Михельсона. Она знакома обитателям Майорки. Впрочем, эти и другие яхты россиян известны испанцам не только по внушительному внешнему виду, но и по праздникам, которые устраивают их хозяева для своих гостей, родственников, друзей и партнеров по бизнесу. Праздники сопровождаются фейерверками и выступлениями звезд мировой эстрады. А обслуживают яхты олигархов, как правило, интернациональные команды. Вот что рассказывает о своей работе 32-летняя уроженка Барселоны Мария, которая просила не называть ни своей фамилии, ни своего хозяина, ни судна, на котором служит старший горничный.
Очевидно, что владельцы подобных яхт являются самыми богатыми людьми в мире. Это особый уровень благосостояния. Яхты представляют собой плавающие дворцы. Их хозяева бывают хорошими или не очень. Они люди, как и мы, простые смертные, но они миллиардеры, и у них иная жизнь. Впрочем, нам запрещено особо распространяться о владельцах яхт и их гостях по соображениям безопасности. Молчание компенсируется. У нас даже новички получают в месяц 2500 евро. Люди со стажем имеют значительно больше. Но самое главное – это чаевые, которые оставляют хозяйские гости не менее 2000 евро в неделю. Меня часто спрашивают о причудах богачей. Об этом можно говорить часами. Одна гостья, к примеру, попросила достать ей 150 незрелых кокосов, поскольку она пьет только кокосовую воду. За ними хозяин послал самолет, поскольку в районе, где мы тогда плавали, кокосов не было. После этого меня уже ничего не удивляет.
Между тем, лучше других яхт россиян испанцам знакома «Палладиум», поскольку в свое время для нее был приобретен за 6 миллионов евро причал в порту города Виланова в 50 километрах от Барселоны. Ее длина 95 метров, команда 33 человека. На судне есть вертолетная площадка, бассейн, гимнастический зал и так далее. Владельцем и яхты ценой в 200 миллионов евро и причала испанцы называют Михаила Прохорова, хотя, к примеру, причал при покупке был оформлен не на него, а на фирму для предпринимательской деятельности. Это позволило покупателям, как отмечает испанская газета «El Confidencial», сэкономить на налогах. Однако со временем испанское налоговое ведомство убедилось, что для предпринимательской деятельности он так и не был использован, и потребовало заплатить положенные, как за причал для яхты, используемый в личных целях.
Этот репортаж подготовил, напоминаю, наш корреспондент Виктор Черецкий. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. По официальным данным правительства Грузии, после запрета прямых авиарейсов из России, число прибывающих в страну российских туристов сократилось всего на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Тбилиси считают, что причиной этого небольшого сокращения стали именно транспортные проблемы, а не официальная кремлевская пропаганда о якобы угрозах чести, жизни и здоровью россиян в связи с антиправительственными митингами, которые продолжаются в стране. Российские туристы стали в большей степени пользоваться автомобильным транспортом, чтобы приехать в Грузию и отдохнуть на сравнительно недорогих местных курортах Черноморского побережья. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
Национальная администрация туризма Грузии опубликовала официальные данные о ситуации в туристической индустрии страны после указа президента Владимира Путина о запрете прямых рейсов из России в Грузию и запрете российским туроператорам продавать туры по отдыху на грузинских курортах. Ожидалось, что итоги своеобразного эмбарго будут катастрофическими для туристической отрасли и экономики в целом. Во многом именно эти тревожные ожидания спровоцировали обвал на валютном рынке. Национальная валюта лари опустилась на самый низкий уровень за четверть века – 3 лари за 1 доллар. Но данные Национальной администрации туризма не подтвердили эти опасения. Оказалось, что в июле, несмотря на российские санкции, общее число туристов изо всех стран, посетивших Грузию, незначительно, всего на 1%, но все же выросло по сравнению с июлем прошлого года. В минувшем месяце Грузию посетили около 1 миллиона 100 тысяч иностранных туристов. Причем речь идет именно о туристах, а не так называемых визитерах, то есть тех, кто едет транзитом в Армению или другие страны. Более того, хотя число россиян, приехавших в Грузию в июле, и сократилось на 14,7% по сравнению с июлем прошлого года, чуть более 108 тысяч туристов из России вместо 127 тысяч в прошлом году, но доля россиян в общем туристическом потоке все же остается довольно большим. Примечательно, что после запрета на прямые рейсы выросло число граждан России, приезжающих на грузинские курорты, в первую очередь в Аджарию, на автомобилях через единственную сухопутный контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс на северо-осетинском участке российско-грузинской границы. Если в прошлом году около 125 тысяч российских туристов простояли в длинных очередях на границе, чтобы проехаться по военно-грузинской дороге на собственных автомобилях, то в нынешнем июле это число выросло до 134 тысяч. Естественно, транспортные проблемы – очень важный фактор сокращения турпотока из России. Ведь не все готовы добираться до Тбилиси или Батуми на автомобилях, проведя у руля больше суток. Но еще более существенно, что сокращение общего числа российских туристов, судя по всему, мало связано с главной проблемой, возникшей в российско-грузинских отношениях, а именно с митингами протеста в Тбилиси после так называемой «Ночи Гаврилова» 20 июня и мощнейшей информационной кампании в российских СМИ о якобы русофобии и угрозах россиянам в Грузии. Об этом с «Радио Свобода» беседует менеджер туристической компании Adventure Автандил Германишвили. Его компания особенно активно работает именно на туристическом рынке России.
Мы такие же гостеприимные и к русским, и к остальным, как и были раньше. А то, что количество русских туристов уменьшилось значительно, это я, честно говоря, тоже не замечаю, потому что туристы находят другие пути, чтобы приехать в Грузию. И у нас в Тбилиси, и не только в Тбилиси, в регионе, да, в достопримечательных местах очень много русских туристов, и везде слышно русский язык и так далее. Так что особой разницы я не замечаю, честно говоря.
Автандыл, а чем вы объясняете то, что, несмотря на запрет полетов, число не уменьшилось значительно?
В первую очередь тем, что информационные средства сейчас очень развиты, и мы живем в 21 веке, и люди очень легко могут узнать, что здесь ничего плохого не случилось. В том же 20 июня, это тот протест, что был у грузин, это был не против русских, а просто против одного человека и больше против правительства, скорее всего. И просто эта пиар-кампания, что потом начался оттуда, что вот в Грузии сейчас опасно ехать, и что там начали плохо думать о вас, о русских, и там для вас опасно. Это не дало результат. Люди не побоялись, потому что они здесь путешествуют и видят, что здесь все им гостеприимно встречают и так далее.
Заявил Автандил Германишвили. Конечно, нынешний уровень российских санкций, наложенных на туристическую индустрию Грузии, можно считать щадящим. Если бы Россия закрыла тот самый сухопутный контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс, как в 2006 году, в самый разгар противостояния между Москвой и Тбилиси, картина была бы совершенно иной. Гораздо худший для отрасли туризма. Но российское руководство, судя по всему, использовало этот рычаг влияния как предупреждение грузинским властям, настаивая на их большей лояльности. В противном случае туристическое эмбарго может стать всеобъемлющей, а Грузия лишится в общей сложности, с учетом смежных отраслей, около 2 миллиардов долларов от полной потери российского турпотока.
Это был репортаж нашего корреспондента в Грузии Георгия Кабаладзе. Вы слушали программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.